Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Ну ничего, друзья, говорят, что к выходным значительно потеплеет. И еще одно бабье лето нас ждет, пускай и короткое. 11 октября, среда. Меня зовут Андрей Мелехов, за режиссерским пультом Людмила Чаус. Мы начинаем прямой эфир. Это программа «Разбудильник». И по традиции, как я люблю, календарь в самом начале. Итак, в 1922 году Лев Троцкий на съезде комсомола призвал молодежь грызть гранит науки. И эта фраза сразу стала крылатой. Присоединяюсь. В 73-м произошел развод Элвиса и Присциллы Пресли. И в 94-м обвальное падение курса рубля по отношению к доллару. Мы запомнили это как «Черный вторник». Да, это было ужасное время. Чуть позже, может быть, еще вспомним, но говорить мы сегодня будем о ретро-автомобилях, потому как в грядущие выходные стартует очередная выставка ретро-мотор-шоу. Мы решили от этого оттолкнуться, пригласили в студию, сразу скажу, коллекционера-реставратора старых автомобилей Александра Зеленкова. Доброе утро, Александр.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, Андрей.
Да, да, ну и давайте тогда, значит, чуть подробнее. Сложнее ли стало восстанавливать, это еще не вопрос, это тема сегодняшнего эфира, сложнее ли стало восстанавливать зарубежное авто в связи с санкциями? Изменила ли новая экономическая реальность ценность тех или иных экземпляров? Это, в общем, важный момент. Машины каких эпох надежны в эксплуатации, а также более приспособлены к жизни под открытым небом? Ну, много-много-много всего чего. Вот мы по этому поводу сегодня расскажем. И поэтому вот теперь вопрос. В связи с последними событиями сильно вообще подорожало удовольствие быть коллекционером?
Если мы говорим про иномарки, про иностранные автомобили, то, конечно же, да.
А наши, в принципе, держатся...
Наши плюс-минус, да, цена. Ну, давайте учитывать тот факт, что каждым годом ценность каждого того или иного автомобиля, она вырастает, поэтому только с учетом такой...
А может упасть в каком-то случае?
Ну, только если оставить под открытым небом.
А, ну тогда сразу. Я этот вопрос приготовил на попозже, раз мы об этом заговорили. Вот я не знаю, как, вот сразу скажу, мое мнение, что лучше в сухом отапливаемом помещении машину хранить, ну, как мне кажется. Но многие говорят, что лучше под навесом, но на улице, чтобы авто дышало, что называется.
Это... Я думаю, как что основной фактор – это влажность. Uh-huh. Чтобы не было, скажем, дождя, не было каких-то там других моментов. Но это сухой отапливаемый гараж, если мы говорим, это прям вот идеальное место, если мы ее, вот, скажем, вот у нас выставочка закрывается 15 октября, вот мы ее с октября машинку чистенькую поставили, и до следующей весны мы ее никуда не выкатывали. Тогда это идеальные условия для хранения.
Я люблю фильмы вспоминать разные по поводу и без. И вот сейчас мне пришло на ум, что Высоцкий «Спасибо, что живой» снимали в Таджикистане, действительно там, и члены съемочной группы очень сильно удивлялись, как много сохранилось там в идеальном состоянии советских машин, но именно потому, что там влажность очень низкая. Да.
Да, совершенно верно. Низкая влажность, то есть влага все портит. Коррозия и все остальное.
Так, а китайцы не активизировались на этом рынке? Я знаю, они даже всю кузовщину на копейку делали там лет 10 назад. Может, все что угодно можно было купить?
И сейчас есть, можно и на «Волге» найти, и на большую часть всего нашего модельного ряда. Ну, есть китайские запчасти.
Нет, у нас просто сейчас китайских машин стало очень много по понятным причинам.
Может, да. Но есть и китайские запчасти для ретро-автомобилей, скажу так.
Ну, они на этом рынке, то есть, как бы, представлены хорошо, да, и, в общем, да, не собираются его...
Ну, не скажу, что не пользуются спросом или какой-то особой популярностью, такой бюджетный вариант, если ты там не хочешь заморачиваться, собрать так, покататься и забыть, то да, если мы говорим о настоящей реставрации, там, о ценности, то, конечно, только оригинал.
Ну, понятно. Но я, кстати, заказывал крылья, на двойку менял. Ничего плохого сказать не могу. Вот. Вполне себе неплохо. А можно вообще предположить, что ретро-автомобили надежнее современных уже потому, что они проще?
Вот, ну, если вот, вот в этом ключе мы ставим вопрос, то да, конечно, проще. И будут надежнее, потому что там ломаться, в принципе, то нечем.
Ну, один из организаторов ретро-мотрошоу, Александр Шивенко, он говорит, ну, ты вот подходишь к машине с утра, и ты не знаешь, заведется она или не заведется, но потому что...
Ну, лотерейка такого рода, да, есть момент. Ну, случается, конечно, но если вовремя обслуживать какой-то уход, то вероятность того, что она выйдет из строя, очень маленькая.
Еще один мой товарищ, наш звукорежиссер Александр Ракелян, он тоже, он страстный любитель своей шестерки, хотя у него есть современный автомобиль, достаточно молодой. Так вот, он считает, что у машины есть душа.
Я тоже так считаю, однозначно.
Он разговаривает с ним.
Крайне гладим, разговариваем, хоем, лелеем, даже знаем, как обижаются, огорчаются или радуются. Но все равно довозят.
Ну, да. Раритетная техника должна ездить или стоять в гараже и подниматься в цене? Вот так вот спрошу.
Ну, если мы говорим, например, музейный экспонат, когда редкая модель, которая была отреставрирована, человек не хочет ее эксплуатировать.
Там деревянный москвич какой-нибудь.
Ну, образно, скажем так. То, наверное, да, она будет стоять, ну, если в хороших условиях, там все будет и влажность, и не будет прямых потом, солнечных лучей, самое, что выбить, наверное, ультрафиолет, да, он все разрушает, скажем так.
Про деревянный москвич я не пошутил. Такой существует.
Есть такой, конечно, был такой, даже простонародье назывался он Буратино. Был такой, да.
Оригинально, да.
Есть. Ну, тогда были такие технические решения, что делали из дерева часть несущей конструкции. Это нормально было.
Но ты сторонник все-таки музейных экспонатов, либо того, что ездить?
Я больше вот любитель ездить. Я вот люблю путешествовать прямо на автомобилях. Люблю каждый день могу ездить. Я сегодня, опять же, приехал.
Вот попозже чуть-чуть об этом опять поговорим. Да. Это выгодное вложение денег или это хобби, которое их просто требует и высасывает, я бы сказал?
Ну, смотря о каком автомобиле мы говорим. Есть ряд автомобилей, которые, какой бы он ни был состояние, в каком бы он там ни был вид внешний, вот, то он всегда будет расти в цене. Есть автомобили, которые, в принципе, ну, не сильно за годы могут как-то подняться. Мы говорим больше там о массово-серийных автомобилях, как «Жигули», там, и, наверное, «Волги», там, начиная с 21-й, с 24-й. Все остальное,
ну,
что
достаточно
было...
много.
Да, все остальное, что было более ранних выпусков, то более в цене будет всегда.
Александр Зеленков сегодня у нас в студии, коллекционер и реставратор старинных автомобилей, участник ретро-мотор-шоу. Продолжаем разговор, как говаривал Карлсон. Саш, реально и нужно ли упаковывать старинные машины современными гаджетами? Давай вот порассуждаем.
Ну, смотря, опять же, говорю, какие задачи мы ставим перед собой. То есть мы хотим, если вот любоваться в первозданном ее виде, в той ее красоте, которая была там в 40-м, в 60-м году, как она вышла с конвейера, то, наверное, нет. Если мы хотим на ней ездить, путешествовать, то, конечно, да. Навигатор тот же там... Сейчас нет навигатора.
Навигатор можно просто на стекло повесить.
Да, телефон там... зарядный блочок.
Ну, а добавить. Вот может...
Мы говорим про более что-то уже
этот
такое
автомобиль,
глубокое.
Вот, напичканный современной техникой, участвовать в ретро-мотор-шоу?
Да? Ну, в ретро-мотор-шоу может, да.
Может.
Конечно.
А есть условия участия, кстати, я говорю, какие-то? Или нет?
Возраст, по-моему, чтобы не меньше 30 лет было, по-моему, если я не ошибаюсь. Есть какой-то регламент именно по возрасту, по внешнему виду. Никаких там по техническому оснащению или состоянию тоже, в принципе, претензий никаких никогда не было.
Ну, как правило, они все такие блестящие.
Ну, да. Ну, оно, ретро-мотошо, оно само и задумано, что вот на разный уровень, на разный класс, на разный пласт всех, кто там любит тюнинг, кто любит просто ретро-машины. Ну, она может быть ретро-машина и с добавлением там. Вот хозяин видит так, вот тут у него тут своя изюминка, здесь у него вот свои там колесики красивые, там у него какой-то блестящий мотор стоит, там у него где-то какие-нибудь там чехлы интересные, или там пошит салон, не знаю. Любая фантазия, да.
Колесо-запаска там на багажнике.
Колесо-запаска.
Чемоданчик.
Все, что угодно, да.
Еще бывает хозяева, значит, одежду себе подбирают.
Одежду, да, приезжают ребята.
Приблизительно того возраста.
В стиле, да. Стиляги, так скажем так.
Не, ну это круто на самом деле достаточно.
Да, то что, ну, как бы ребята заморачиваются, и огромное им спасибо за это, кто поддерживает, кто приезжает, особенно участникам. Всем огромное спасибо. Это такой труд тяжелый, как сам понимаю, что что-то стоит. Ну, еще как бы, вот я и одеться так, это прям вообще, это, ну, это вышаг.
Ну, и музыку ставят.
Музыку, и там, ну, обязательно.
Там патефон какой-то, конечно, стоит, граммофон. И, или из кассетного магнитофона она звучит.
Да.
Это здорово. Но ты понимаешь, на самом деле уже много это смешалось. Молодежь может не осознавать, а для них там изменения в автомобиле — это вот тот же самый гаджет какой-то, новая музыка там какая-то крутая и так далее. Но есть же штуки, которые уже сложно даже вспомнить там специалисту. Вот там я, покупая «Жигули», сразу блок предохранителей выкинул.
Да.
Сразу выкинул. Да. И от «Газели» поставил. Ну, потому что там с оригинальным ездить практически невозможно. Ну,
либо 2 рубля, либо 5 рублей можно.
Да.
Стандартная история.
Так, ну, о гараже. Как правильно хранить автомобиль все-таки? Ну, вот многие ставят на кирпичи.
Ну, это абсолютно
нормально?
Правильно. Потому что если резина, скажем, советская, она...
Она на асфальте вся оставалась все время.
Она может испортиться. Либо нужно автомобиль перекатывать, либо периодически заводить.
Чтобы не потрескалось.
Чтобы потом у тебя ты выехал, не ехал как на квадратных колесиках. Она не то, что она потрескалась, она останется вот сплюснутая именно в том месте, на котором была нагрузка. Такой печальный опыт у меня, к сожалению, есть. Одну машину так получилось, она долго простояла, а потом резина не пришла. Все, пришлось резину выкинуть. Поэтому обязательно, конечно, на кирпичики, на подставки, все что угодно. Обязательно хорошо вымыть, убрать всю грязь кузова. Если есть детали хрома, то обработать специальным составом. Сейчас рассказывать не буду, я думаю, кто знает, тут в курсе. И да.
Да, собственно, я думаю, что это как раз нашим слушателям и интересно. Ну, вот ты приехал на раритетном ГАЗ-13 «Чайка».
Да.
Да, и я подозреваю, что восстановить хром на этой машине как раз было самое, даже, может быть, не сложное, а дорогое.
Самое дорогое, да. Ну, как бы вот у меня автомобиль просто постоянно находится в процессе реставрации, и консервировать, как вот так, как я объяснил, так не получается. Вот он опять будет...
А зимой будешь ездить?
В это зиму он будет полностью опять разобран до голого кузова, скажем так.
Зачем? Зачем? Нет предела совершенства, что ли?
Я на ней проехал почти 6 тысяч или 7 за сезон. Я ездил в Москву, я ездил 2 раза на море на ней. Я катался здесь. То есть автомобиль за сезон проехал, ну, для него это, скажем, большой километраж.
Не подвела ни разу?
Ни разу не подвела. Всегда везде доехала. И в Москву обратно, и Новороссийск, и там Геленджик съездила. Вообще супер. Но выявились некоторые технические недочеты, которые мы будем устранять. Опять же, любой другой скажет, ничего страшного.
Требую подробностей.
А где-то течи масла, где-то немножко переключение КПП мне не нравится, да, поэтому будем разбирать, смотреть, понимать причины. Не нравится немножко работа двигателя, поэтому разберем мотор, посмотрим, как он себя... Что изменилось за вот тот километраж, который, ну, тоже проехал, не знаю, ну, 1015-20 от силы после переборки. Ну, мне интересно понять.
Останавливали работники ГИБДД,
да,
для того, чтобы сфотографироваться,
да,
посмотреть?
Да, и причем всегда они делятся на 2 типа. Это кто остановил, ты даешь документы, говорит, не надо, я посмотреть, покажи машину. Есть тот, который проверит у тебя документы, а потом скажет, покажи автомобиль. Ну да, такое есть, и причем случай, что они стоят на противоположной стороне через там 4-полосное движение, и ты видишь, он бежит, все машет палочкой, и понимаешь, что он к тебе. И ты уже сам уже заранее останавливаешься, ну, другого никого быть не может.
Да, ну потому что сейчас уже редко такой автомобиль,
да,
встретишь, а он действительно очень красивый у тебя, в шикарном состоянии.
Спасибо.
А вот,
да,
самое сложное, что было в восстановлении? Дорогое, поняли, хром.
Хром.
Вот даже не будем озвучивать самое сумму, потому,
да,
что это,
да,
больно. Это больно,
это,
наверное,
больно, да. Это однокомнатная квартира, да, это больно. А самое сложное, да, поиск запчастей и... Да, на вот любой какой агрегат не возьми, то всегда есть сложности что-то найти хорошее.
Я благодарен тебе, что ты мне дал порулить этим автомобилем.
Да.
Это незабываемое ощущение, правда. Друзья, вот, кстати, пользуясь случаем, прорекламирую свой аккаунт в соцсетях ВКонтакте. Найдите у меня в видео добавленных. Есть прошлый визит Александра в нашу студию, после которого мы прокатились на его,
да,
«Чайке». Это,
можем сегодня
это,
тоже.
Ты знаешь, сегодня холодно.
Да, холодно.
Пока до нее дойдешь, замерзнешь, да. Какой еще автомобиль ты мечтаешь приобрести? Хотя я подумаю, кстати, еще подряд.
Да, хорошо. Какой автомобиль? Наверное, какой-нибудь довоенный, либо военного периода. Вообще мечтаю о ЗИС-110, конечно. У меня есть такая розовая мечта. Такой.
А реально, в принципе, они еще,
да,
где-то
есть,
сохранились?
Да, где-то есть, можно найти. Но вот пока в поисках. Но есть такое... прям вот желание. И очень интересный автомобиль. Поэтому ищем пока.
А какие у тебя еще есть автомобили? Ну, имеется в виду ретро.
Какие есть или какие хочется?
А и то, и другое.
Ну, вот здесь хочется, потому что я понимаю, что если этот автомобиль, конечно, взять в работу, скажем так, то это надолго, это лет на 10 трудов, а то и больше может занять. А, больше пока, наверное, так ничего не
мечтается, да.
А из автомобилей что еще? Две «Волги».
21-х.
21-х. Знаменитый горбатый «Зазик», «Жужик», как угодно его там кто как называет.
Ну, «Жужик» как-то.
Да, и легендарная «Победа» 53-го года. Вот она сейчас уже в процессе. Я думаю, что в следующем году мы ее уже покажем публике. Вот. Уже как бы на финишной стадии. Малярка, уже все детали, все подготовлено, все отхромировано. Все ждет, пока открасится кузов и начнется вот это вот самый интересный процесс сборки, где будет каждая деталька подгоняться. То есть такой труд очень тяжелый. Это так все долго занимает. Вот, представьте, каждый узел нужно через себя пропустить, посмотреть, наладить его, поставить, чтобы это все еще выглядело, подходило, работало.
Но это же еще безумно интересно, правда?
Интересно, конечно.
Вижу, как глаза горят.
Конечно, я сейчас вспомнил. Я сажду, я каждый день я приезжаю и что-то делаю с этим автомобилем. Нету дня, чтобы я что-то-то не сделал для него, скажем так.
Главное – хвост.
Ну что, друзья, мы продолжаем наш утренний эфир. Рубрика о братьях наших меньших у нас на связи. Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор Донского государственного технического университета. Доброе утро, Алексей Михайлович.
Доброе утро, друзья.
Давайте сегодня о служебных собаках поговорим. Вот есть такая страшилка, надеюсь, вы сейчас развеете этот миф, что служебные собаки, которые разыскивают наркотики, ну, допустим, в аэропорту или на вокзалах разнообразных, они, по сути, являются наркоманами и живут недолго. Так ли это?
Нет, это не так, и этому есть простое подтверждение. Если собаку готовить на поиск наркотиков так, чтобы она хотела их употреблять, то это, а, незаконно, и, б, это не позволяет использовать собаку достаточно долго. А стоимость подготовки хорошей служебной собаки очень высокая. Поэтому сейчас, ну, во всяком случае, в России довольно много лет собак учат искать наркотики за интерес. То есть за похвалу, за лакомство, но никак не делают из них зависящих от наркотиков животных.
Вы успокоили лично меня. А какие породы наиболее приспособлены к подобным поискам?
Вы знаете, идеалом считается, конечно же, немецкая овчарка, потому что собака приспособлена для житья в любых условиях, и на улице, и в помещении. Собака универсальная. Кроме того, она довольно легка в содержании, и легко ее получить в распоряжение ведомств. В настоящее время служат, конечно же, и малинуа, служат более редкие породы, но универсальной, наиболее идеальной считается немецкая овчарка. Это что касается крупных собак. Если же мы говорим о маленьких собаках, то, например, в аэропортах очень часто удобнее использовать маленькую собаку, которая не пугает пассажиров, то тогда используют цвергшнауцеров, используют биглей и спаниелей в основном.
Ой, биглей, тем более, когда маленькие, как пылесосы себя ведут, честное слово, гуляли просто с одними.
В этом и их предназначение все время нюхать.
А давайте немного о поводырях, буквально несколько слов. Мне вот что всегда было интересно. Собаки же, они дальтоники, я же ничего не путаю. А каким образом тогда они умудряются определять сигнал светофора?
Слушайте, собаки не то чтобы дальтоники, просто они видят по-другому за счет строения глаза своего, да, соотношения палочек и колбочек. Но, тем не менее, это не мешает собакам жить полноценной жизнью. Собаки хищники по своей природе, поэтому они очень хорошо отличают цвета и их оттенки. Они просто видят их, и несколько иначе, чем люди. Это первое. И второе, конечно же, собаки учатся воспринимать сигналы светофора комплексно. Это зависит от того, на какой высоте загорается свет, где он находится, выше, ниже, звуковой сигнал, реакция окружающих людей. Это все влияет на собак-поводырей. Собаки-поводыри являются одной из наиболее интеллектуально развитых профессий.
Но это лабрадоры в основном?
Да, потому что тут совершенно другая функция. Здесь собака должна быть веселая, совершенно доброжелательная и желающая все время работать. В основном используют лабрадоров.
Алексей Михайлович, ну сегодня позитивный такой у нас выпуск получается с вами. Спасибо большое. Я благодарю Алексея Михайловича Ермакова, российского ученого, ветеринара, доктора биологических наук, профессора ДГТУ. До следующей среды.
Главное – хвост.
Ну а мы продолжаем разговор о содержании и восстановлении ретро-автомобилей. Александр Зеленков сегодня у меня в гостях. Давайте подробнее поговорим о предстоящей выставке ретро-мотор-шоу, которая пройдет где и когда, расскажи.
Да, значит, 14 октября и 15 октября в парке 1-го.
Это суббота-воскресенье,
соответственно. Да, суббота-воскресенье в парке 1 мая. Так что приглашаем всех наших замечательных жителей города. Приходите.
Подчеркнем, что бесплатно.
Бесплатно, естественно. Вы нас порадуете. Это будет для нас лучшая монета, лучшая плата, что вы придете, посмотрите, оцените.
И, по-моему, это последние теплые выходные.
Последние, тем более, последние теплые выходные. Поэтому приходите, порадуйте себя, порадуйте нас. Пообщаемся, расскажем, покажем все, что, как говорится, нужно, сделаем. У нас там будет заполнена программа. Будет весело, музыка, танцы, пляски, кофе, чай.
Дима Белых развеселит.
Дима Белых, всем, ну а да? Куда без него, скажем так, куда, да.
Да, ну что ты покажешь на ретро-мотор-шоу?
В этом году у нас будет, конечно, жемчужина и самый прекрасный автомобиль. Я уже повторюсь, я о нем рассказывал. Но это не конкретно мой автомобиль, нашего одноклубника. Это ЗИС-110, это легендарный автомобиль.
Какого года?
47-го, по-моему, или 48-го года. То есть это такая машина очень-очень-очень-очень старая. Да, он в идеальнейшем состоянии, поэтому приходите обязательно. Такое не каждый раз видишь. Это вообще музейный экспонат. Вот именно это тот случай, когда люди в таких машинах не выезжают никуда. Он на ходу, и он ездит в прекрасном состоянии техническом, да.
А он тяжелый.
Он тяжелый, почти
3
тонны.
Ой-ой-ой-ой.
Но это настоящий С-класс того времени, так что будет у нас еще автомобиль «Чайка», ГАЗ-13, будет еще «Волга», там будет много разных интересных, замечательных автомобилей, так что приходите, все покажем, все расскажем, не будем спойлерить, ждем всех.
Ну, иногда спойлер – это неплохо.
Ну, неплохо, да, но это, да, конечно.
Ну, вот этого количества хватит, я
этого
думаю.
Этого хватит, да?
А вот подобные выставки обычно вызывают большой интерес, правда, я неоднократно на ней бывал, очень много людей. На что идут посмотреть больше всего, вот с твоей точки зрения?
Я думаю, что на что именно вот...
Ну вот что вызывает. Я очень много вижу людей возле американских автомобилей, которые фоткают типа мой.
Каждый по интересу. Ну, скажем, приходит, кому-то нравятся американские автомобили, кому-то нравятся советские.
Достаточно много, кстати говоря.
Да, уже. Там будет большое количество американских автомобилей. Кому-то нравятся советские автомобили. Кому-то нравятся советские автомобили, скажем, в каком-то тюнинги, доработки. Приют ребята на «Жигулях», которые там из них делают космолеты. Кому-то это нравится, да, своя там культура. Кому-то прийти посмотреть на того же ЗИСа. Ну, он приятен, честно. Вот к нему подходишь просто, и на секунды три ты, не замечая для себя, просто замираешь, вот ты смотришь и думаешь, как это вообще, господи, какой год и такой шедевр стоит. Я думаю, каждый по-разному для себя выбирает. Ну, и как бы веселое время.
Много работы было проделано, чтобы ЗИС показать?
Да, это было 4 месяца, все лето.
Нервов,
трудов, да. Потому что, представьте, если «Чайки» уже как бы найти специалистов и запчасти тяжело. А там, в принципе, этих машин было очень мало. И найти того, кто что-то знает, или тебе может объяснить, как оно должно быть, это вот по пальцам. Здесь я не находил. Это хорошо, что есть коллеги, ребята из «Чайка-клуба» в Москве. Там есть такие у людей автомобили. Есть там один человек, кто там помогал с карбюратором, потому что долго они могли разобраться. Ну и вот так все вот. Каждому узлу, каждому какому-то моменту подходишь, либо...
И карбюратор родной.
Да, родной его стоит. Там такая система, там до утра можно рассказывать, что...
Конца 40-х, сложно поверить вообще.
Да.
А капот можно будет открыть?
Все, конечно, будет. Там все тоже приведено в полный порядок, все блестит, все как должно быть, на каждая гаечка, каждый болтик на своем месте.
Ну, я обязательно буду там.
Ждем, конечно. Вообще всех ждем, приходите. Для нас это важно.
А из каких городов приезжают люди?
Если говорим...
Коллекционеры имеются.
Ближайшие все наши Ростовская область, иногда краснодарские ребята, иногда кто-то в Ставропольские приезжали, как-то я помню.
Ну а много у нас в Ростовской области таких вот любителей?
Очень как-то? Много, очень. Если всех собрать, то, ну, на, думаю, что на театральное место нам не хватит. Ну, да, прям можно парад устроить.
Ну, это приятно меня удивляет и радует. Друзья, это был Александр Зеленков, коллекционер и реставратор старинных автомобилей и участник ретро-мотор-шоу, которое пройдет в ближайшие выходные. Приходите, я лично тоже там буду. Если вы программу сегодняшнюю слушали не сначала, ничего страшного, сегодня ВКонтакте появится подкаст. Найдите нас, присоединяйтесь, и будет очень интересно. Да.
Так что ждем всех. Да? Спасибо вам большое. Я лично буду проводить экскурсии, все рассказывать. Кто хочет меня, может там встретить. Я думаю, поймут, где меня найти. Какого автомобиля. Да, подходите да. каждому.
Саша очень харизматичный человек. Да. Мимо него не пройдете.
Всем все расскажу.
Удачного вам дня, не болейте. Пока.